Здравствуйте.
Итак, переходим к первой из тем этого часа. Сегодня исполняется ровно год со дня смерти в Лондоне Александра Литвиненко. Бывший подполковник ФСБ бежал из России в 2000 году, спустя год получил политическое убежище в Великобритании. В ноябре 2006 года Литвиненко был отравлен при невыясненных обстоятельствах и 23 ноября скончался в одной из лондонских клиник. В обнародованном предсмертном послании Литвиненко обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Остается ли дело Литвиненко фактором внутренней и внешней политики России? С экспертами на эту тему побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Гибель Литвиненко заметно осложнила отношения между Лондоном и Москвой. 22 мая 2007 года выяснилось, что обвиняемым по делу о смерти Литвиненко стал бизнесмен и бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой. Великобритания передала Генпрокуратуре Российской Федерации официальный запрос о его выдаче. Москва выступает против экстрадиции, так как это противоречит Конституции Российской Федерации. Спустя год после гибели Литвиненко официальные власти продолжают говорить о политизации этого вопроса. Эту точку зрения разделяет председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
Я убежден в том, что мы можем совместными усилиями установить правду, установить истину, но для этого нужно отказаться от политизации данного дела и перейти на 100% прагматические позиции. Потому что если есть какие-то претензии и подозрения в отношении российского гражданина, то в России есть своя конституция, свое законодательство, и мы вправе претендовать на то, чтобы иметь всю полноту информации, прежде чем принимать какие-то решения. И когда нам отказывают в предоставлении всей полноты информации, то это заведомо является политизацией дела, и следствие заводит в тупик.
То есть история с Литвиненко уже никак не обозначена в двухсторонних отношениях, или все-таки осадок остался?
Осадок, безусловно, остался, когда суверенной стране России рекомендуют поменять конституцию в каких-то целях, это, безусловно, оставляет очень неприятный осадок на очень долгое время.
Лондон, отчаявшись добиться выдачи Андрея Лугового, постепенно теряет интерес к этой истории, считает академик Российской академии наук Юрий Рыжов. По мнению эксперта, прагматизм доминирует во взаимоотношениях между Британией и Россией.
Во-первых, потому что они потеряли интерес к внутренней политике России, поняв, что тут ничего хорошего не сделаешь и никак не повлияешь. А остается прагматика, газ, нефть и все.
Ну, на ваш взгляд, в России эту тему гибели Литвиненко, те, кто не согласны с официальной трактовкой этой истории, будут поднимать, или это сейчас никому не нужно?
Это сейчас никому не по силам всерьез поднять, потому что вы видите, какая информационная блокада есть, тем более в связи с выборами, все акценты переставлены в связи с поиском национального лидера, то есть контрольные государства, средства массовой информации, в первую очередь ТВ. Оно все это дело замазало совершенно другими, так, масляными красками.
На ваш взгляд, Александр Литвиненко для большинства населения кто? Человек с трагической судьбой, предатель, или человек, который оказался вот жертвой определенных политических интриг? Кто он все-таки, со знаком плюс или со знаком минус?
Во-первых, были опросы на эту тему уже неоднократно, и преобладает мнение, оба хуже, все мерзавцы, одна шайка и так далее, что Литвиненко, что этот вот парень, который обвиняют в отравлении. Дурной фарс.
Бизнесмен Андрей Луговой баллотируется в Государственную Думу от партии ЛДПР. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Анализом расследования убийства Александра Литвиненко занимается живущий в Великобритании историк российских и советских спецслужб Борис Володарский, знакомый со многими фигурантами этого дела и работающий с конфиденциальными источниками. Он автор многих аналитических публикаций в международной печати о деле Литвиненко-Лугового. С Борисом Володарским побеседовала корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
У следствия новых версий не появилось. По-прежнему остается единственная версия, что один из самых подозреваемых людей является Андрей Луговой. Очень большое количество обстоятельств появилось, очень много возникло с тех пор, как был убит Саша. Одно из интересных развитий в этом направлении является попытка России перевести дело на английскую сторону. В последнее время, как я знаю из конфиденциальных источников, которые поступили ко мне из Италии, очень активная работа проводится в Италии. Российская прокуратура получила разрешение на допрос с пристрастием, если можно так сказать, Марио Скарамеллы. Они пытаются обвинить его в убийстве Александра Литвиненко, пытаются построить комбинацию в в таком роде, что как будто бы Скарамелло действовал по указанию западных, и в частности английских спецслужб, согласия своего шефа, сенатора Паоло Гуцанти, который возглавлял комиссию Митрохина, которая расследовала действия КГБ в Италии, пытаются склонить Скарамелло к признанию, что это он, зная это или не зная, отравил Литвиненко. И он был как бы орудием в руках английских спецслужб, а не луговой совершенно, построить дело против Великобритании и против английских служб. То есть российское следствие пытается создать версию, что Литвиненко и Борис Березовский работали якобы на английскую разведку МИ-6, и в какой-то момент Литвиненко был отравлен Скарамеллой как будто бы, и что российская сторона вовсе ни при чем.
В недавней статье, которую написали вы в соавторстве с Олегом Гордеевским в одной из польских газет, вы упомянули о том, что Литвиненко, возможно, был убит за свою работу, за свое сотрудничество с комиссией Митрохина в Италии. Не могли бы вы прояснить этот вопрос?
Я еще больше уверен с тех пор, как была опубликована статья в газете «Польска», что Литвиненко, безусловно, был убит из-за того, что он сотрудничал с комиссией Митрохина итальянского парламента. Был очень большой комплекс сотрудничества. И сотрудничество началось в 2004 году в январе. Я недавно получил рапорт, свидетельские показания Мариуса Скарамеллы, которые он дал британской полиции. Это очень большой документ на 21 странице. Очень подробно рассказывается о том, как происходила встреча, рассказывается, как они сотрудничали очень много. Из документа и, кроме того, из показаний самого Скарамеллы, из документов, которые удалось достать сенатору Паоло Гуцанти, который работает над книгой, которая выходит через несколько месяцев в издательстве Мандатори, крупнейшее издательство в Италии. Совершенно ясно, что Литвиненко, как только начал сотрудничать с комиссией, стал получать угрозы. Семья стала получать угрозы. Потом в октябре 2004 года в дом была брошена так называемая бомба под названием «Молотовский коктейль». Был арестован его брат в Италии, Максим. Пытались экстрадировать его в Россию, возбудить уголовное дело, и повезло только в том, что он попросил политического убежища в Италии. Его из-за этого освободили, и он стал ждать политического убежища. Оказался очень большой психологический жим на Литвиненко, потому что он мог выявить очень большой комплекс вопросов. Во-первых, он в силу своей осведомленности из-за его личной деятельности в России, как офицера ФСБ по работе против организованной преступности, он достаточно хорошо знал о махинациях высокопоставленных офицеров ФСБ по отмывке денег, по нелегальным банковским операциям. Кроме того, он говорил и настаивал на том, что нынешний премьер Италии Романо Проди является человеком КГБ. Он боролся против организованной преступности, против российской мафии, выявил целый ряд моментов в Италии, в результате чего люди были арестованы, нелегальные поставки оружия были приостановлены. Это целый комплекс вопросов. Поэтому, безусловно, совершенно сейчас ясно, что единственным мотивом, который мог быть у российских спецслужб для того, чтобы убить Литвиненко, было его сотрудничество с комиссией Митрохина. Гуцанти дал очень интересные данные. Саша посетил Италию как минимум 12-13 раз за несколько месяцев своего сотрудничества. Дал 100 часов интервью с итальянскими властями, где он рассказывал о деятельности, о преступной деятельности российских представителей и российских служб, в том числе и на территории Италии. Поэтому думаю, что тут нет сомнений.
С историком российских и советских спецслужб Борисом Володарским беседовала корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Теракт – основная версия. В деле о подрыве автобуса в Северной Осетии погибли 5 человек, в том числе 9-летняя девочка, 13 ранены. Союз правых сил на предстоящих в марте президентских выборах намерен выдвинуть своим кандидатом Бориса Немцова. Справедливую Россию покидает часть ее активистов, бывших членов Нижегородского отделения Родины. Они намерены создать движение в поддержку президента Путина. В Самаре милиция ненадолго задержала активистку «Другой России», одну из организаторов марша несогласных, Анастасию Куртаджиеву. Марш намечен в Самаре на 24 ноября. На Украине приведен к присяге новый состав Верховной Рады, избранный на сентябрьских выборах. Правительство Виктора Януковича сложило полномочия, но продолжит работать до формирования нового кабинета. Выборы президента Ливана перенесены в пятый раз на 30 ноября. Заседание парламента закончилось, едва успев начаться. Депутаты от просирийской оппозиции бойкотировали заседание. Число погибших при взрыве в Багдаде возросло до 13, ранено около 60 человек. Эти и другие новости наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы возвращаемся к одной из самых острых российских тем последних двух дней, точнее, последних суток. Речь пойдет о взрыве автобуса в Северной Осетии. Как вы слышали в новостях, вчера вечером в результате взрыва погибли 5 человек, 13 ранены. О ходе следствия рассказывает, о том, что произошло, и о ходе следствия, точнее, рассказывает наш корреспондент Алан Цхурбаев.
Взрыв прогремел в 20 метрах от контрольно-пропускного поста между двумя республиками. Четверо пассажиров, в том числе 9-летняя девочка, скончались на месте, и еще один пассажир позже скончался в больнице. В салоне автобуса, который выполнял рейс Пятигорск-Владикавказ, сразу после взрыва начался пожар. Водитель автобуса Павел Засеев успел вытащить из салона двух женщин, после чего потерял сознание. На данный момент все пострадавшие находятся в больнице Кировского района Северной Осетии. По словам врача больницы Юрия Чиджимова, состояние всех оценивается как стабильное.
Количество пострадавших, которые находятся в настоящем время у нас их 10 человек. В тяжелом состоянии одна женщина, она, значит, вчера была прооперирована, но ее жизни сейчас ничего не угрожает. А остальные, значит, находятся в легкой и средней степени тяжести.
По свидетельствам пассажиров, незадолго до взрыва автобус покинул мужчина, который по одной из версий и оставил в салоне сумку с бомбой. Фоторобот подозреваемого уже составлен. Правоохранительных органов Северной Осетии не сомневаются, что это был теракт. Мощность взрывного устройства составила 350 грамм в тротиловом эквиваленте. При этом, по словам прокурора Северной Осетии Германа Штадлера, рассматриваются три версии взрыва, однако подробности других версий не разглашаются. До сих пор взрывотехники продолжают обследование автобуса. По предварительным данным, взрывное устройство находилось возле бензобака на задней площадке. Как рассказал в интервью местному телевидению один из пострадавших Анатолий Танцоров,
когда был взрыв, там сзади практически не было людей. У нас там было трое, четверо, так что. Один рядом со мной, и сзади еще был человек, но я вообще не видел лица, ничего. И там были у него багаж, сумки там были, вот это все.
Подрыв рейсового автобуса – это первый крупный теракт Северной Осетии за относительно долгое время. Последний случился во Владикавказе 2 февраля 2006 года, когда серия взрывов в игровых залах города унесла жизни 2 человек и 16 были ранены. В данный момент движение по автотрассе «Кавказ» полностью восстановлено. Алан Цхурбаев для Радио Свобода, Северная Осетия.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жителям Нижнего Новгорода поступают письма с призывом к представителям сексуальных меньшинств голосовать за Единую Россию.
Лидеры Кировского отделения «Справедливой России» заявили об отказе возглавить региональный список этой
партии. Особенно приятно, что наши отношения достаточно диверсифицированы.
Люди в Польше и Чехии еще не готовы к намеченному открытию границ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И дальше пойдет разговор о российской политике. Прежде всего, об акциях оппозиции, намеченных на эти выходные. Власти Петербурга, как и других городов, начали настоящую войну против организаторов маршей несогласных. Их газеты изымаются, распространители задерживаются, а другие газеты, позволившие себе опубликовать сообщения о предстоящем мероприятии, такие как «Новый Петербург», изымаются из продажи неизвестными лицами, а типографии отказываются их печатать. Сегодня в Петербурге, в редакции «Нового Петербурга» прошел обыск. Вы слышали об этом в выпуске новостей. Обо всем этом в эфире «Свободы» наш петербургский корреспондент Виктор Лизунков побеседовал с главным редактором газеты «Новый Петербург» Алексеем Андреевым и руководителем петербургской организации «Объединенный гражданский фронт» Ольгой Курносовой.
Ольга, вашу газету, посвященную маршу несогласных, изымают, распространители задерживают. Что в ней такого опубликовано, что власть так беспокоится?
В этот раз мы изменили несколько формат, потому что те газеты, которые мы издавали до этого, они были в большей степени такие агитационные, пропагандистские. Сейчас мы решили ее сделать более аналитической, чтобы мы не только призывали куда-то пойти, но и пытались анализировать причины того, что сегодня происходит у нас в стране. И, видимо, именно этот анализ больше всего и напугал власть придержащих, потому что это не только призывы, почему нам не нравится, это, наконец, разбор полетов. Что такое 8 лет президентства Путина, какие его итоги, куда идет страна, и это самое страшное. Потому что просто говорить план Путина «Победа России» и под это ничего не подкладывать. И все обклеивать всякими лозунгами «Ты в платье Путина» или «Выбери Петербург Путина». Никогда не могла подумать, что Петербург у нас Путина. Мне всегда казалось, что это город Петра Великого, Ростик, Варенги, Растрелли. Но вот оказалось, что я ничего не понимаю. Хорошо, что еще не Лабрадора Куни, но я думаю, что все еще впереди. Поэтому мы даже в своем кругу назвали газету «Либеральная лимонка», потому что она достаточно глубокая, но при этом она получилась жесткой. Мы ее не планировали. Но так как развивается ситуация, невозможно оставаться в стороне. Если раньше, вот, например, перед 3 марта город протестовал в первую очередь против политики Матвиенко, то сейчас Путин сам сделал выбор. Он настолько ожесточил эту избирательную кампанию, они сами объявляют, что голосование может быть только либо за Единую Россию, либо все остальные враги России. И вот эта жесткость, она просто поставила всех людей перед выбором.
Алексей, а вашу газету «Новый Петербург. Типография» отказалась печатать. Расскажите вашу историю. Это тоже связано с маршем несогласных?
Видите ли, прошлый номер нашей газеты, который был 15 ноября, мы выходим по четвергам, он внезапно был прямо в киосках и даже до киосков кем-то скуплен. Значительная часть тиража, так скажем. Поскольку мы никаких официальных сообщений ни от кого об этом не получали, в том числе от фирм-продавцов, то мы знаем только то, что нам сообщали читатели. И сделали мы определенные выводы, что непонятные люди приходили, значит, в эти фирмы распространения, и в некоторых фирмах, во всяком случае, они платили за весь тираж. Пока мы не знаем всей полноты бухгалтерской информации, но боимся, что убытков нам не избежать, хотя бы потому, что там ведь много рекламы в номере. Она не распространена, и что мы будем, как мы будем отчитываться перед рекламодателями, пока еще плохо представляем. Но вот, в этом номере самой серьезной статьей, я бы сказал, была статья о марше несогласных. Значит, Николай Степанович Андрущенко, наш корреспондент, писал, почему он вот считает нужным для себя обязательно прийти на марш несогласных. Видимо, кто-то сверху дал милиционерам, значит, право именно как на красную тряпку на этот марш несогласных хватать, значит, за это журналистов, газеты наказывать. Формальный такой признак, и что сверху прикроют обязательно. Я полагаю, что марш несогласных – это такой повод, как бы сказать, который они считают даже легальным для того, чтобы газету преследовать.
Мой коллега Виктор Резунков беседовал с главным редактором газеты «Новый Петербург» Алексеем Андреевым и руководителем петербургской организации «Объединенный гражданский фронт» Ольгой Курносовой. И еще одна российская тема, связанная с преследованиями несогласных. В отношении сопредседателя организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой возбуждено административное дело. Поводом послужила акция, которую 7 ноября активистки общественных бесланских организаций провели возле разрушенной первой школы. Они установили знак с надписью «Курс Путина» со стрелкой, которая указывает в сторону школы. С Эллой Кисаевой побеседовал наш корреспондент Олег Кусов.
7 ноября нами пострадавшим в бесланской трагедии был установлен рядом со школой, где произошла трагедия, щит с надписью «Курс Путина» и стрелка, указывающая на разрушенную школу. Щит простоял несколько часов. Пока мы находились там, он стоял. И день был очень холодный, мы удалились потихоньку по одному человеку. И после этого нам соседи сказали, что подъехала милиция, машина. И этот щит они с трудом вытащили с установленного нас места и удалились вместе с щитом. Сегодня почему-то по истечении достаточно продолжительного времени ко мне лично подъехала милиция с составленным протоколом, где написано, что возбудили административное дело по статьям 19.1 и 11.21 административного кодекса, где указано, что за установку дорожного знака без согласования с дорожными органами. Это правонарушение, и дело возбуждено, расследовано, и сегодня они передали в суд.
Скажите, административное дело возбуждено только против вас?
Я спрашивала сотрудника милиции, сколько у него были с собой фотографии, кто именно участвовал. Не знаю, с какой стороны нас фотографировали. Поодаль стояли машины, видимо, оттуда мне показывали, что вот эти фотографии. Я не была более всех зафиксирована, там было человек 20, но почему-то возбудили именно на меня. Это был внедорожный знак, это было выраженное наше мнение. Протест против курса Путина, который мы не одобряем и считаем, что жители нашей республики, мы на всю страну не можем рассматривать, но именно нашей республики, жители, свидетели того, что произошло в Беслане, в дни трагедии, они должны знать, и мы должны, как граждане, напоминать, что произошло, и что мы должны выражать свое мнение. Мы против курса Путина, мы против того, чтобы в стране творились такие трагедии, чтобы погибли невинные люди, чтобы их расстреливали танками. И вот...
Получается, что вы требуете расследования, вы требуете наказания тех чиновников, которые виновны в трагедии, но наказывают почему-то вас, а не их.
Дело в том, что здесь явное преступление, и руководство страны, они должны были гарантировать нам безопасность наших детей, они не гарантировали, более того, что нерасследованность это тоже на их вине, потому что какое-то время президент страны говорил, что я не знал, когда женщины довели до него ситуацию, тем не менее ситуация не изменилась. Сейчас же он не может говорить, что он не знал, он просто молча забыл про Беслан, а нас всячески заглушают законными и незаконными методами. В данном случае абсолютно незаконно, потому что мы закон не нарушали.
Как вообще вот в Северной Осетии, в частности в Беслане, проходит предвыборная агитация? Агитируют ли за Единую Россию, список которой возглавляет Владимир Путин?
Я не вижу вот этой агитации, и слава Богу, потому что если будет активно вот это агитировать, конечно, мы будем выступать против. Этого нет, потому что, в общем-то, люди все понимают. Я надеюсь, что не станут голосовать за Единую Россию, потому что, в общем-то, всем все понятно, кто стоит за Единой Россией, и Беслану это доказывать и лишний раз напоминать не надо. Но жители республики, конечно, они немножко дальше, и уже им надо напоминать, чтобы они не забывали.
Вас почти уже не показывают федеральные телевизионные каналы, вас уже почти не пишет федеральная пресса. Такое впечатление, что вы успокоились. На самом деле так ли это? Или вы по-прежнему требуете наказания виновных за бесланскую трагедию?
Мы не успокоились, и ни успокоения не предвидится в ближайшие несколько лет. Мы понимаем, что это трагедия, ответственность которой надо доказывать, требовать, что привлекли. И в то же время мы пока понимаем, что пока у власти Путина наказание уголовной ответственности никто не понесет.
С сопредседателем организации «Голос Беслана» Эллой Кисаевой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Одна из важных, любопытных политических тем сегодняшнего дня – это решение Политсовета Союза правых сил на предстоящих в марте президентских выборах выдвинуть своим кандидатом Бориса Немцова. Это не окончательное решение, еще будет съезд СПС, но тем не менее перспективы Бориса Немцова на президентских выборах, перспективы оппозиции, демократической, среди других тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждет поучительная шпионская тема. Но прежде этого сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Теракт – основная версия. В деле о подрыве автобуса в Северной Осетии погибли 5 человек, в том числе 9-летняя девочка, 13 ранены. «Справедливую Россию» покидает часть ее активистов, бывших членов Нижегородского отделения Родины. Они намерены создать движение в поддержку президента Путина. В Самаре милиция ненадолго задержала активистку «Другой России», одну из организаторов марша несогласных, Анастасию Куртаджиеву. Марш намечен в Самаре на 24 ноября. На Украине приведен к присяге новый новый состав Верховной Рады, избранный на сентябрьских выборах. Правительство Виктора Януковича сложило полномочия, но продолжит работать до формирования нового кабинета. Выборы президента Ливана перенесены в пятый раз на 30 ноября. Заседание парламента закончилось, едва успев начаться. Депутаты от просирийской оппозиции бойкотировали заседание. Число погибших при взрыве в Багдаде возросло до 13, ранено около 60 человек. Взрыв произошел на многолюдном рынке. Растет число жертв терактов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, где сегодня сразу в трех городах произошли взрывы. По последним данным, погибли 10 человек, более 40 ранены. Несправедливым и неоправданным назвало Министерство иностранных дел Пакистана решение британского Содружества приостановить членство страны в этой организации. В водах Антарктики потерпел крушение круизный лайнер, на борту которого находились 154 человека. Людей спасли. Забастовка работников транспорта обошлась Франции в 4 миллиарда евро. Стачка, продолжавшаяся 10 дней, сегодня пошла на убыль. Совет Федерации и Россия одобрил поправки к Воздушному кодексу, значительно повышающие ответственность авиаперевозчиков. В Израиле разоблачен офицер запаса, который пытался продать секреты Ирану, Россию и палестинцам. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а мы продолжим разговор о главной теме этого часа нашей программы – о годовщине загадочной смерти в Лондоне Александра Литвиненко. В начале этого часа мы говорили о всевозможных политических, моральных и детективных сторонах этого дела. Теперь мнение россиян о том, будет ли оно доведено до суда. Об этом прохожих на улицах Челябинска спросил наш корреспондент Александр Валиев.
Думаю, нет. Ну, потому что у него там тоже все скручено, все завязано, что это самое. Поэтому я думаю, что нет.
Ну, конечно. Ну, это же так естественно.
Я не информирован.
Ну, думаю, что дойдет. Да. Должно дойти.
Без понятия.
Не могу сказать, не знаю. Представления не имею.
Ну, я вообще не знаю. Не знаю.
Да. Да, тебе уже надоели. Сколько молотят и ничего-то. Еще будет длиться это расследование.
Хотелось бы, но больно времени много прошло и трудно понять, но хотелось бы.
Обязательно дойдет?
Ой, мы даже такого дела не слышали.
Нет, я считаю, не дойдет. Потому что власть не заинтересована в этом.
Ой, не знаю, я этим вообще как-то не интересуюсь.
До суда? Конечно, должно. А как это так? Ну, нельзя же так поступать, правда? Надо довести до конца.
Я не знаю, кто это такой, и не знаю о нем.
Я подробно не знаю эту ситуацию, поэтому ничего не могу сказать.
То, наверное, нет.
Ой, извините, я вообще не слежу за такими новостями.
Литвиненко? А кто такой? А, вспомнил. Я даже не знаю, как ответить. Дойдет, не дойдет?
Наверное, дойдет. Правда, всегда будет на нашей стороне.
Я думаю, нет.
Мне вообще непонятен вообще этот ажиотаж. Ну, работают спецслужбы. Это такая закрытая система. Что здесь показали? Не вижу смысла даже. Если дойдет, не дойдет. Там решат совсем другие люди. Совсем по-другому.
Понятия не имею.
Думаю, нет. Не могу сказать. Я в политике не разбираюсь.
Думаю, что не доведут. Вообще, все-таки там деньги завязаны, мне кажется, на этом. По телевидению то, что показывали, ни разу не прозвучали ни имена, ничего как бы. Ну, доказательств, даже вот эта видеопленка 100% не показала. И такой человек, учитывая его занимаемые должности, мне кажется, не будет показательно, не будет устраивать казнь.
Я понятия не имею. Не интересует.
Я думаю, что нет. Потому что много всяких вводных неясностей, много задействовано людей высоких и маловероятно. Я не верю, что дойдет дело до суда.
Нет, конечно, потому что все как всегда.
Так челябинцы отвечали на вопрос, дойдет ли, на ваш взгляд, дело об убийстве Александра Литвиненко до суда. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Теперь от политических событий перейдем на волнах «Радио Свобода» к новостям высоких технологий. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Археологи обнаружили древнейший на американских континентах храм. Культовое сооружение начала второго, конца третьего тысячелетия до нашей эры найдено в окрестностях местечка Вентарон в 800 километрах от Лимы. Здание храма имеет форму пирамиды и сложено из блоков, вытесанных из речных осадочных пород. Внутренние стены покрыты искусной росписью, сделанной в основном красной и белой минеральными красками. На одной из стен обнаружено изображение оленя, пойманного сетью. Найдены также скелеты попугая и обезьяны, которые, по мнению ученых, были принесены в жертву. В настоящее время раскопаны не только стены и внутренние переходы сооружения, но и сам алтарь. К радости археологов, храм оказался нетронутым грабителями. Международная группа физиков во главе со специалистами из Американского университета Висконсина-Мэдисона разработала способ создания карты внутренней структуры Земли. Для этого ученые предложили использовать частицы атмосферной нейтрино, которые в ближайшем будущем будут регистрироваться нейтринной обсерваторией IceCube на южном полюсе нашей планеты. Атмосферные нейтрино рождаются при столкновении космических лучей ядрами атомов воздуха. Как и другие нейтрино, они крайне слабо взаимодействуют с обычным веществом, поэтому большая их часть свободна проходит через толщу Земли. По расчетам ученых, предложенный способ покажет невиданную ранее подробную структуру нашей планеты. Метод является более точным, чем все использующиеся до сих пор, такие как, например, наблюдение ударных волн при землетрясениях. Особенно важную информацию исследователи надеются получить о земном ядре и о границах ядра и мантии. Специалисты по паукам, арахнологи из Тайваньского университета Тунгая, наблюдали за пауками рода Аргиопы и пришли к выводу, что паутина с украшениями значительно больше привлекает как добычу, так и хищников, охотящихся на самих пауков, чем обычная паучья паутина. Таким образом, исследование тайваньских ученых ответило на старый вопрос, занимавший биологов с 1889 года, когда были открыты необычные украшенные узорами сети Аргиопы. Некоторые из этих тропических пауков плетут паутину с украшениями, а другие без них. После того, как ученые в течение более 700 часов снимали скрытой видеокамерой 59 сетей пауков без украшений и 56 сетей с украшениями, выяснилось, что украшенные сети примерно на 60% увеличивают поток добычи. Однако и хищники, особенно осы, нападающие на самих пауков, тоже намного чаще обращают внимание именно на украшенные сети.
Ольга Орлова. Новости высоких технологий.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит шпионская тема. Служба безопасности и информации Чешской Республики обнародовала годовой отчет о деятельности в прошлом году. Наряду с информацией об экстремизме, организованной преступности, терроризме в разделе, посвященном контрразведке, говорится о том, что в дипломатическом представительстве России в Чехии работают многочисленные агенты спецслужб. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
В ежегодных отчетах Службы безопасности собрана информация об экстремистских течениях, террористических угрозах, коррупции, организованной преступности и деятельности живущих в стране иностранцев. Наибольшее внимание авторы доклада уделили неонацистским течениям, деятельность которых в минувшем году активизировалась. Кроме официальной организации «Народный отпор», образовались и несколько новых объединений. Некоторые ненацисты даже пытались вступить в ряды армии с намерением отправиться воевать в Ирак. Их принадлежность к ультраправым сотрудники службы определили по фамилии. Несколько из них участвовали в антисемитском митинге около посольства Израиля. Служба безопасности контролировала и деятельность иностранцев, например, мусульманской и африканской общин в Чехии. Однако угрозу безопасности они не представляют. В свою очередь, в русскоязычной среде действуют преступные группировки, говорит пресс-секретарь Службы безопасности и информации Чехии Ян Шуберт. Например, русскоязычные и балканские преступные группы основывают в Чехии предприятия, предназначенные для отмывания денег. Средства впоследствии возвращаются в страну происхождения. Службы разведки Российской Федерации действовали на территории Чехии и в 2006 году, в основном используя легитимные посты, а также под прикрытием. Особой категорией являются представители российских спецслужб, легализированные на дипломатических должностях. Такими словами, начинается раздел доклада о деятельности Службы безопасности Чехии, посвященный иностранным разведкам. Продолжает Иржа Шнейдер из Пражского исследовательского института безопасности. Разведывательные службы Российской Федерации и Корейской Народной Демократической Республики, которые упоминаются в докладе, конечно, не единственные иностранные разведки, действующие на территории Чехии. Однако то, что в документе указаны именно эти две структуры, означает, что как Чешская служба безопасности и информации, так и правительство стремятся дать понять, что им все хорошо известно. В официальном документе говорится, что российские разведчики есть как среди журналистов, получивших аккредитацию в Чехии, так и среди работников экономической сферы, то есть в представительствах различных компаний. Последние стараются контролировать чешские субъекты, вступающие на российский рынок. Для примера, чешская контрразведка приводит удачные аквизиции последних лет. Покупка группой Евраз акций металлургического гиганта Витковица Стил и компанией ОМЗ двух сталелитейных предприятий, ранее входивших в холдинг Шкода. У России, разумеется, есть экономические интересы как в Чешской Республике, так и в Европе. Известно также, что для продвижения этих интересов используются разведывательные службы. Особенно если учесть, что в такой важной для России отрасли, какой является энергетика, речь идет о компаниях, которые частично принадлежат государству. Ни имен, ни фамилий, ни конкретных названий фирм в докладе, естественно, нет. Однако приведен один пример. Работник российского посольства, цитирую, интересовался чешскими исследованиями в области чрезвычайно опасных веществ, а также пытался установить контакты с представителями учреждений, занимающихся ядерной, химической и биологической охраной населения. Иржи Шнейдер. Как правило, кроме публичного доклада существует еще и конфиденциальный, который подается правительству. В связи с этим анализировать можно лишь часть информации. Из доступных данных понятно, что мы имеем дело с описанием принципов действия русской разведки, которые она использует во всем мире, не только в Чешской Республике. Кроме российской стороны, еще одним адресатом является и чешская общественность, а цель, на мой взгляд, просветительская. В заключение авторы доклада пишут, что Россия продолжает посылать в свои официальные представительства людей, выдворенных из других демократических государств, либо тех, кто может представлять угрозу безопасности Чехии. В случае, если таким людям отказывают в выдаче визы, российская сторона, как правило, реагирует с позиции силы, при этом запугивает политическими или экономическими санкциями. Российская разведка упоминается в докладе Чешской службы безопасности и информации не впервые. В предыдущем годовом отчете указывались и конкретные цифры. Из 60 дипломатов и 93 административных работников посольства России в Чехии – разведчиков половина. На территории республики работают представители двух подразделений – военной ГРУ и гражданской СВР. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Теракт – основная версия в деле о подрыве автобуса в Северной Осетии. Погибли 5 человек, в том числе 9-летняя девочка. 13 ранены. Союз правых сил на предстоящих в марте президентских выборах намерен выдвинуть своим кандидатом Бориса Немцова. «Справедливую Россию» покидает часть ее активистов, бывших членов Нижегородского отделения Родины. Они намерены создать движение в поддержку президента Путина. В Самаре милиция ненадолго задержала активистку «Другой России», одну из организаторов марша несогласных, Анастасию Курт-Аджиеву. Марш намечен в Самаре на 24 ноября. На Украине приведен к присяге новый состав Верховной Рады, избранный на сентябрьских выборах. Выборы президента Ливана перенесены в пятый раз на 30 ноября. Депутаты от просирийской оппозиции бойкотировали заседание. Число погибших при взрыве в Багдаде возросло до 13, ранено около 60 человек. Растет число жертв терактов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, где сегодня сразу в трех городах произошли взрывы. По последним данным, погибли 10 человек, более 40 ранены. Совет Федерации России одобрил поправки к Воздушному кодексу, значительно повышающие ответственность авиаперевозчиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем инвестиций в основной капитал в России в октябре увеличился на 19,6% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года и составил 627 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это более 25,5 миллиардов долларов. За 10 месяцев 2007 года рост инвестиций в основной капитал в стране составил почти 21%. Кроме того, как сообщалось ранее, объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в январе-сентябре, составил почти 88 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. О причинах этого руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Российская экономика становится все более привлекательной для иностранцев, хотя бы в силу своих размеров. То есть в долларовом выражении мы уже подошли к десятке ведущих самых больших в мире экономик. Мы растем в долларовом выражении быстрее любой другой экономики. Это означает большой внутренний рынок. Значит, много покупателей, что привлекательно для иностранных компаний.
Россия через 7 лет снизит импортные таможенные пошлины на новые легковые автомобили с 25 до 15%. Сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, говоря о прогнозах развития внутреннего автомобильного рынка после вступления России во Всемирную торговую организацию. Численность безработных в России в октябре 2007 года увеличилась примерно на 1,5% по сравнению с сентябрем, до 4 миллионов 388 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 5,8% экономически активного населения. Количество безработных в стране подсчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только примерно каждый третий безработный в России сегодня официально зарегистрирован в службе занятости. Говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Российская Федерация, в отличие от всех цивилизованных стран, как раз и имеет своей особенностью, что существует очень серьезный разрыв между безработицей по методологии Международной организации труда и зарегистрированными безработными. Увеличение численности зарегистрированных безработных и снижение разрыва между общей и зарегистрированной безработицей, это очень нормальный процесс, и все должны воспринимать его не как какой-то рост зарегистрированной безработицы, надо поднимать какую-то панику или шумиху, что у нас там что-то на рынке труда происходит.
Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемая государством, договорились о создании совместного предприятия для проектирования газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из России до побережья Болгарии. Сообщается, что стороны получат получат в нем по 50% участия. Причем в перспективе не исключено присоединение к проекту других участников. Мощность газопровода протяженностью около 900 километров и стоимостью более 10 миллиардов долларов составит по планам 30 миллиардов кубометров газа в год. В дальнейшем рассматривается два варианта его продления – либо на юг Италии, либо на север, в Австрию и Германию. Как заявил президент Владимир Путин, этот проект весьма важен как для России, так и для европейских стран.
Стратегическое значение для обеспечения энергобезопасности Европы на принципах транспарентности, учета взаимных интересов поставщиков и потребителей энергии, имеет и проект «Южный поток». Мы благодарны Еврокомиссии за поддержку этого проекта. Хочу подчеркнуть, что совместное сооружение новой газотранспортной системы из России на юг Европы через акваторию Черного моря позволит доставлять дополнительно европейским потребителям до 30 миллиардов кубометров российского природного газа.
Совет Федерации России одобрил закон, который совершенствует механизм долгосрочного планирования использования водных биоресурсов. Он разрешает совершение сделок с долями от общего объема промышленных квот, предусматривая, в частности, возможность их залога в кредитных организациях. Кроме того, одной из главных особенностей вносимых изменений является отказ от аукционного распределения промышленных квот на вылов биоресурсов, который действовал в России в течение нескольких лет, говорит председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Горбунов.
С 1 января 2008 года заканчивается тот принцип распределения квот, в том числе исторически, он сыграл свою роль на начальном этапе. Теперь мы переходим на более долгосрочное распределение закрепления квот, это до 15 лет. Каковы мотивы, чтобы именно вот на такой долгосрочный? Ну, во-первых, чтобы рыбаки, получать от квот, имели возможность стабильно работать, располагать на долгосрочный период этими квотами, быть предметом залога, возможно.
Государственная компания «Российские железные дороги» не исключает участие в приватизации германской железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе, заявил президент РЖД Владимир Якунин. В конце июля правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой государством. Теперь этот документ передан на рассмотрение национального парламента. Предполагаемые доходы бюджета – более 3 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 24 рубля 32 копейки. На выходные понедельник 24.26. Евро сегодня стоит 36 рублей 8 копеек. Курс на следующие дни 36.15. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» громкая американская тема. В ближайший понедельник должны возобновиться переговоры между бастующими в Голливуде сценаристами и их работодателями. Профсоюзы сценаристов, Американская гильдия писателей Запада и Американская гильдия писателей Востока требуют пересмотра условий типовых контрактов с учетом нынешних реалий. Забастовка уже привела к прекращению съемок нескольких кинофильмов и телесериалов. По оценкам наблюдателей, аналогичные требования могут предъявить в ближайшее время и профсоюзы актеров, и технических работников. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с одним из участников забастовки Дмитрием Липкиным, сценаристом и продюсером телесериала «The Riches», вышедшего на американском телеканале FX в прошлом сезоне и получившего несколько номинаций на премию «Эмми».
Бастующие сценаристы требуют прежде всего четко оговорить в контрактах отчисления за передачи, распространяемые через интернет, подчеркивает Дмитрий Липкин.
В основном это связано с интернетом, потому что компании не хотят ничего давать, никакие проценты с того, что они делают через интернет. А все уже сейчас соглашаются, что телевидения не будет через несколько лет. Все телевизионные передачи, все это будет переходить через интернет.
Разумеется, сценарист, как и режиссер и актер, профессия творческая. Однако в Голливуде существуют так называемые типовые контракты, и именно за них сейчас идет борьба.
У писательской гильдии, и даже режиссерской, и актерской есть стандарты, есть какие-то минимумы. И именно о них-то и разговор. Я сейчас как писатель, если у меня свой шоу, я получаю за то, что я пишу, то же самое, что получает любой мой писатель на моем шоу. Это не зависит от уровня. Мы все равны в смысле того, что мы получаем как писатели. За капельное шоу мы получаем одну и ту же сумму. Есть общий контракт, который заключается между гильдией и компаниями. Это стандарт на все шоу. И это мы хотим на интернет тоже, чтобы какой-то был стандарт.
Конкуренция за место сценариста в американской кино- или телекомпании необычайно высока. Тем не менее, Дмитрий Липкин не опасается, что его место и место других его бастующих коллег могут занять штрейкбрейхеры.
Заменить нас, я думаю, будет очень сложно. Ну, просто потому, что это очень такая специфическая вещь. В основном люди, которые хотят, которые могут это делать, они этим занимаются. Нет, я думаю, что они могут заменить, но в основном люди на это не пойдут, потому что они знают, что они никогда не будут в гильдии. Я думаю, что заменить нас не будет невозможно.
Забастовка, приносящая многомиллионные убытки, продолжается уже несколько недель, и непонятно, когда она закончится. По мнению Дмитрия Липкина, студии были просто не готовы к забастовке, и поэтому пока не могут сформулировать свою позицию.
У нас есть предложения, довольно-таки много и разные, а у них нету ничего. Они с нами пока даже за 6 месяцев еще не разговаривали. Поэтому это не то, что там две стороны не могут согласиться на какие-то там детали контракта. Это какие-то абсолютно радикальные. Мы говорим, конечно, о радикальных вещах. Это просто студии не хотят сейчас уступить ничего. Но они не относятся к нам как к их партнерам в этом бизнесе.
Забастовка представляет собой не только невыход на работу сценаристов, но и другие акции.
Ну, мы пикетируем каждый день. Мы ходим вокруг всех разных студий. И одновременно с этим мы разговариваем с другими профсоюзами, с профсоюзами Тимстеров и АЯЦ, и актерские профсоюзы. Они все нас поддерживают, потому что все знают, что сейчас начинается контракт. Наш это первый контракт, который сейчас обсуждается. После нас будут актеры и Тимстеры. И то, что решится с нами, это все повлияет на остальные уже переговоры. Поэтому все поддерживают нас.
И, судя по всему, сценаристы в своей борьбе пользуются поддержкой общественного мнения.
Все знают о забастовке. В основном большинство людей, конечно, поддерживают нас. А я знаю, что кто-то там, две трети, какой-то пол поддерживает писателей, одна треть еще не знает и несколько процентов почему-то поддерживает студия. Но, конечно, поддерживают нас все, да.
Говорил Дмитрий Липкин, американский сценарист, член американской гильдии сценаристов, проводящий сейчас забастовку в Голливуде. Это, кстати, уже не первая забастовка сценаристов в истории «Фабрики грез». Одна из них продлилась ни много ни мало более полугода. Сейчас уже известно, что приостановлены съемки некоторых передач и сериалов, в том числе пользующегося бешеной популярностью в Америке шоу «Отчаянные домохозяйки» и кинофильма «Ангелы и демоны», который снимается по роману Дэна Брауна, автора «Кода да Винчи». Суперзвезда Голливуда Брэд Питт отказался от съемок в политическом триллере «Положение вещей». Причина та же. Актер был недоволен сценарием, требовал внести изменения, что оказалось невозможным из-за акции протеста сценаристов. В вынужденном отпуске сейчас находится еще одна суперзвезда Голливуда Джонни Депп. Свою поддержку сценаристам выразили некоторые известные актеры, однако представители руководства теле- и кинокомпаний, даже несмотря на то, что между ними существует очень жесткая конкуренция, пока не демонстрируют желание идти на уступки и называют требования забастовщиков необоснованными. Напомню, что очередной раунд переговоров между бастующими сценаристами и их работодателями состоится в ближайший понедельник. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это история, которая продолжается, забастовки сценаристов Голливуда и вообще сценаристов в Соединенных Штатах, теле- и радиосценаристов, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». И следующий час уже начнется через минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».